Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И это программа «Особое мнение». Со своим особым мнением в гостях сегодня политолог Николай Петров. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Постепенно, мне кажется, вырисовываются последствия терактов в Крокус-Сити-Холле, и одно из них – это рост ксенофобии на фоне этого самого теракта. Поступают сообщения о том, что люди отказываются садиться в такси, если водитель из Таджикистана, что различным людям из Таджикистана и не только поступают угрозы, причем агрессивные. Вот такое явление в обществе, такой явный рост ксенофобии, насколько это типично не только для России, наверное, но и для других стран на фоне различных трагедий?
Я думаю, что это реакция, которую можно наблюдать в самых разных случаях, в том числе и в других странах. Другое дело, на какую почву это все попадает. И в принципе, мы знаем, что в России, в российской политике карта ксенофобии, мигрантофобии, она разыгрывается достаточно давно, а в ситуации войны и накачки такой человеконенавистнической идеологии, адресованной в самые разные стороны, естественно, приводит к тому, что реакция оказывается более острой, более как бы грязной, тем более, что власть этому сама способствует.
А у вас есть понимание, в какой момент российское общество стало настолько подвержено ксенофобии, национализму?
Я думаю, что правильнее говорить не о том, что российское общество подвержено этому. Это черта, к сожалению, присущая в очень многих странах и в очень многих крупнейших городах, где много мигрантов и много людей, которые очень сильно отличаются от местных жителей и так или иначе могут вызывать какое-то отторжение. Да? Другое дело, что и проявления этой ксенофобии с какого-то момента ставшие, в общем, вполне себе приличными. Да? И формы, которые это все принимают, они сегодня очень, очень удручающие. Да? Мне кажется, что если правильно говорить о деградации российского общества в связи с уничтожением социального капитала, в связи с действиями государства, которое категорически не приемлет никаких форм самоорганизации общества, а только организацию, за которую оно само отвечает. И мне кажется, это просто усугубляет ситуацию, которая была всегда. Да? Если мы вспомним, партия «Родина», например, во времена еще Рогозина эксплуатировала ксенофобию в отношении мигрантов и представителей Центральной Азии и получала тогда замечания, но тогда казалось, что это что-то маргинальное, а сегодня мы видим, что это превращается уже почти в мейнстрим.
Почему это превращается в мейнстрим? Вот я не могу понять, почему российским властям, если мы исходим из того, что они являются инициаторами этих процессов, почему им это выгодно?
Ну, я не сказал бы так, что они являются инициаторами этих процессов, хотя политике всегда выгодно направить гнев, в данном случае граждан, в безопасную для власти сторону. Да? Посмотрите, что мы видим в отношении обсуждения теракта. Да? Вместо того, чтобы спрашивать с тех, кто реально по должности должен отвечать за безопасность граждан, с ФСБ, с МВД, мы все больше слышим о том, как замечательно там власти московские или федеральные заботятся о пострадавших. Мы видим жуткие кадры пыток, которые как-то общество, в общем, принимает, ну, если не как должное, то, по крайней мере, не как что-то из ряда вон выходящее пыток в отношении тех таджиков, которых задержали по подозрению в участии в этом самом теракте. Да? То есть власти выгодно направлять эмоции граждан, в данном случае очень сильные эмоции, вот в эту сторону, потому что это для власти гораздо более безопасно.
Да, но ведь Россия – это многонациональная страна, и вряд ли те люди, которые сталкиваются с такими приступами ксенофобии, вряд ли люди будут разбираться, а это таджик, или, может быть, это дагестанец, или, может, он, не знаю, из Татарстана, из Ингушетии, из Чечни. Но это же должно быть серьезной проблемой для главы государства, для тех, кто стоит рядом с главой государства, для глав регионов. Это же не самое безопасное русло.
Это справедливое замечание, но есть два нюанса. Один заключается в том, что власть, она, к сожалению, очень часто действует реактивно и не стратегически, и стратегические последствия, более удаленные последствия того, что она сама делает, могут оказаться очень тяжелыми для самой власти. Да? Но в конкретной ситуации, когда она ищет быстрого и такого легкого из нее выхода, она вполне может использовать эти силы. Но, по сути дела, с 2014 года, ну, по крайней мере, с 2014 года идет возгонка вот такого рода настроений. Вы говорите про Центральную Азию и про Северный Кавказ. Северный Кавказ всегда у нас, в общем-то, был объектом такого рода настроений. Но и ненависть в отношении Украины и украинцев, да, это тоже тот фон, который как бы делает все остальное гораздо более легким. И вот сползание в эту ксенофобию и в отношении украинцев, и в отношении израильтян, и в отношении тем более представителей Центральной Азии, даже Северного Кавказа, который является частью России, это все никто же не разбирает, таджик по происхождению, по этнической принадлежности, является гражданином России или нет. Да? Это ксенофобия такая, вполне себе этническая, которую мы сегодня наблюдаем в чистом виде.
Просто чем меня еще удивляет этническая ксенофобия внутри России? Все-таки в России много людей, которые жили в Советском Союзе, которые воспитывались в Советском Союзе, который объединял самые разные национальности и... Ну, разве не осталось какой-то памяти, что мы должны быть единым народом, ну или хотя бы дружественным народом? Почему оно настолько активно вот сейчас, в последние годы, в последние десятилетия? Или в Советском Союзе эта ксенофобия этническая тоже была?
Она, конечно, была и в Советском Союзе. Другое дело, что она не приветствовалась и публично не пропагандировалась, ну, как правило, властью. А сегодня мы видим очень часто, как это происходит. И потом, мне кажется, очень важно понимать, что сегодняшняя власть, сегодняшнее государство в России – это силовики во многом, это представители спецслужб, а это как раз та среда, та социальная страта, где ксенофобия была всегда и где она сегодня просто более заметна. Да, то есть вот все эти националистические вещи, которые в том числе когда-то использовал Кремль во внутриполитических каких-то играх, они имели силовиков, и мы видим примеров очень много, да, Гиркин и так далее, они имели силовиков в качестве такой почвы, очень благодатной для распространения такого рода взглядов.
Когда патриарх Кирилл говорит, что русского национализма в природе не существует, кому он это говорит? Если даже Путин, между прочим, в 2014 году называл себя главным националистом русским.
Ну, опять-таки, есть разница между гражданским и этническим национализмом. Да? И то, что говорил Путин, имело в виду, что россиянами являются все, независимо от своих этнических корней и независимо от своего этнического происхождения. И в этом смысле Кремль очень опасно, конечно, балансирует. Да? То есть понятно, что с 2014 года идет политическая накачка национализма. Понятно, что это очень опасная игра. И поэтому, кстати, представители разного рода националистических течений и групп, они находятся под большим ударом, они испытывают политическое давление со стороны власти не меньше, а часто больше, чем там, так называемые либеральные политические активисты. Да? Потому что власть, она играет на таких чувствах, где контроль за ситуацией она довольно быстро может потерять, и вот тогда ей придется очень плохо, потому что она развязывает силы, которые, в общем-то, имеют огромный разрушительный потенциал в России как конгломерате самых разных этнических образований, этнических групп.
Илья Евсеев в чате спрашивает, как думаете, почему все больше нестыковок и неясностей в официальной версии теракта в Крокусе?
Я думаю, что восприятие вот версий и того, что озвучивает власть, оно очень разное в относительно небольшой части общества, критически настроенной по отношению к власти и в отношении главной аудитории власти в виде там, большинства граждан. И то, что мы видим как абсолютное вранье и совершеннейшие нестыковки и нежелание, неспособность власти объяснить понятным образом и логичным образом, что, собственно, происходило, то многие граждане воспринимают совсем иначе. Да? Они видят президента, видят то, что президент, вопреки логике и всему тому, что мы сегодня знаем о теракте, показывает пальцем на Украину и злонамеренный Запад, и они это воспринимают, не вдаваясь в детали и не пытаясь связать одно с другим. Да? И вот это, кстати, очень важная вещь в отношении очень многих людей, в отношении большинства общества. Да? То есть не надо считать, что люди устроены очень рационально в том смысле, что они видят, где все одно не стыкуется с другим. Да? То есть вот картинка, которая сейчас гуляет в интернете, да, когда людей спрашивают, вы доверяете судам? Нет, не доверяем. Полиции доверяете? Не доверяете. Смертную казнь хотите? Да, ее надо восстановить. Да? И вот это как-то очень легко сочетается в голове, когда человек не приучен, а он и не должен быть к этому в массе своей обязательно приучен, не приучен связывать одно с другим. Да? Почему и во время социологических опросов мы получаем какие-то вещи, которые, казалось бы, не бьют друг с другом, но которые отражают вот это свойство человеческого мышления.
Объясните, а почему вы сказали, что не должен быть в массе своей приучен?
Ну, потому что люди, которые внимательно следят за политикой, которые распутывают и находят какое-то удовольствие в том, чтобы следить за тем, как из причин происходит то или иное событие, они всегда, в общем-то, находятся в меньшинстве. Я не говорю о том, что у человека нет рационального мышления вообще. Да? В бытовом плане оно, конечно, есть. А в политическом плане человек воспринимает какие-то кусочки, какие-то клипы, какие-то фрагменты. И в этом смысле он не видит того, что та картинка, которая у него в голове, он не видит цельной картинки, он не складывает вот эти все обрывки в цельную картинку.
Но одно дело, если речь идет о каких-то партиях, которые есть у нас сейчас у власти, если идет о каких-то геополитических играх, но здесь же это элементарная логическая цепочка. Я не доверяю полиции и судам, но я хочу, чтобы была смертная казнь. Вот здесь эта цепочка, она ломается моментально, и мне кажется, она настолько примитивна, что она должна быть у любого человека, который хоть каплю об этом думал.
Ну, как мы видим, это не так. Да, и как мы видим, я думаю, что очень многие граждане, если бы вдруг сегодня провели такого рода опрос или референдум, очень многие граждане были бы за восстановление смертной казни. Не случайно это время от времени у нас будируется и законодателями в том числе, но не случайно и то, что это всегда имеет, собственно, корнями те или иные какие-то ужасы и очень тяжелые события, да, когда гражданину кажется, что, конечно, здесь надо карать без всяких сентиментов, и тех, кто убивал людей, надо убивать самим.
Как думаете, сейчас власть придет к возобновлению смертной казни? Нужно ли ей это?
Трудно сказать, потому что действия власти, они, как я вот пытался уже объяснить, они могут быть контрпродуктивны для самой власти. Да? Но мы видим огромное количество такого рода действий в последние там, два с лишним года. Да? Захочет ли власть сейчас воспользоваться моментом? Это не то, что есть какой-то специальный план, и власть от этого получит какую-то выгоду. Да? В чем здесь выгода для власти, совершенно непонятно. Кроме какого-то такого пыхтения и демагогического эффекта. Да? Но, как мы видели, власть очень активно разыгрывала карту разного рода традиционных, семейных и прочих ценностей, начала гонение на любых людей, которые каким-то образом от этих традиционных, с точки зрения власти, ценностей отклоняются. И в этом смысле ничего неожиданного не будет, если власть сейчас поддержит вот этот порыв граждан, и если пар, если эмоции, если негодование по поводу теракта, власть захочет выпустить вот таким образом.
А помимо выпускания пара, какие еще есть за и против, ну вот с нашего ракурса хотя бы, относительно смертной казни? Ну, я имею в виду не нашу точку зрения, а то, чем могут руководствоваться те, кто принимает решение.
Бог их знает, Лиза. Вот посмотрите, могли бы мы с вами некоторое время назад предполагать, что власть будет мобилизовывать заключенных и выпускать убийц, воевать и таким образом их миловать и освобождать от наказания. Да, это казалось чем-то совершенно непредставимым. Да? Сегодня мы с этим как-то уже свыклись и смирились. Да? Если думать о том, что власть таким эффективным с ее точки зрения, с точки зрения некоторой ее части, способом решает целый ряд проблем. Да? У нее нет проблем с мобилизацией в том виде, в каком они могли бы быть. У нее нет проблемы с гневом граждан по поводу цинковых гробов. У нее нет проблемы, более того, с тем, чтобы десятки и сотни тысяч заключенных обеспечивать и содержать в местах заключения. Да? То есть она таким образом утилизует тот человеческий материал, который, как она считает, не имеет, в общем, никакой ценности. Да? И в этом смысле смертная казнь, скорее сегодня, имеет чисто пропагандистский эффект. Да? Вот во всем цивилизованном мире, в Европе этого ничего нет. Россия вышла уже из целого ряда соглашений, и почему бы еще не хлопнуть дверью и не объявить о том, что и смертная казнь у нас будет. Да? Практического смысла в этом быть не может, хотя бы потому, что это достаточно небольшое число случаев, и большим оно никогда быть не может, но и как эффект выпускания пара, и как эффект устрашения. Да? Сегодня мы видим, что колоссальные сроки за экстремизм получают люди ни за что или за какую-то ерунду. Да? И если вдруг кто-то во власти считает, что они не боятся этих сроков за экстремизм, и они убоятся, если будет снова введена смертная казнь, то почему бы не попробовать?
А как думаете, не боятся ли они, что это коснется в том числе их? Потому что многие ведь сейчас напоминают, что члены партийных структур часто оказывались жертвами смертных казней, когда менялся ветер.
Думаю, нет, потому что это та же логика. Умри ты сегодня, а я завтра. Да? Вряд ли кто-то из представителей власти сегодняшних так уж сильно озабочен тем, какое наказание он или она понесет, когда режим подойдет к концу. Да? У них другая задача. У них задача выживать сегодня. И поэтому мы видим, как люди могут быстро и резко менять свои взгляды, не потому что они пришли в результате какой-то тяжелой умственной работы к тому, что та же смертная казнь раньше была абсолютно невозможна, а сегодня она в нынешних обстоятельствах нужна. Да? Посмотрите на Зорькина, посмотрите на Конституционный суд, который все время нам объясняет, что можно как угодно нарушать Конституцию, можно делать абсолютно все, что угодно, если есть некоторая политическая целесообразность. Да? И в этом смысле я думаю, что люди Любые люди так устроены, что они задвигают куда-то далеко мысли о тяжелых, но не конкретных и не завтрашнего дня проблемах, с которыми им придется столкнуться, и сосредоточены на проблемах сегодняшнего.
Как вы объясняете демонстративные пытки задержанных по подозрению в совершении теракта?
Я думаю, что Путин в результате теракта оказался в очень тяжелом положении. Да, он только что на коллегии ФСБ объявлял благодарности за то, как замечательно обстоят дела с обеспечением безопасности, и при этом высмеивал Запад, который якобы использовал предупреждение о возможных терактах как повод навредить российским властям и смутить чем-то общество. И вот происходит ужасный теракт, за который, вообще говоря, отвечает Путин. Да? 25 лет он выстраивал систему, которую он подавал как система безопасности для граждан, по крайней мере. Да? И сегодня он должен на самом деле держать ответы, он и его силовики, почему и каким образом это получилось. Да? Чтобы не попадать в такую неприятную в эмоциональном плане ситуацию, можно продемонстрировать какую-то жесткость и решительность, чрезмерную, нарушающую любые вообще законы даже нынешнего российского государства, но тем не менее отражающую, ну, чаяние, может быть, каких-то людей, и главное, демонстрирующую, насколько власть жестко, решительно наказывает тех, кто поставил под угрозу или отнял жизни людей. Да? Это опять-таки способ уйти от ответственности, но это очень так, потенциально опасный способ. Да? И вот то, что власть постоянно переходит те линии, которые еще недавно воспринимались как красные, которые еще недавно воспринимались как хоть как-то власть в чем-то ограничивающие, это, вообще говоря, очень дурной знак.
Но просто все мы знали, что пытают задержанных, все мы знали, что пытают заключенных, но раньше этого хотя бы, ну, не стыдились, но это скрывали, это не выставляли наружу, не публиковали сами подобные кадры. Во-первых, да, вот этот аспект, во-вторых, ну, почему людей-то ничего не смущает, которые смотрят на эти фотографии и говорят, так им и надо?
Я думаю, что в той логике, которую власть всячески насаждает уже много лет, в логике «мы-они», в логике осажденной крепости, когда мы окружены врагами, в отношении врагов абсолютно все методы хороши, это все вполне логично и закономерно. Да? Если Россия ведет кровавую войну в течение уже более чем 2 лет, то цена человеческой жизни и, главное, цена человеческой жизни того, кто воспринимается, кто подается как враг, она минимальна. И власть в этом смысле отчасти зеркалит те настроения, которые она сама взрастила.
Еще один аспект, который активно обсуждается сейчас, это противопоставление Москвы и Белгорода. Белгород находится уже довольно давно под обстрелами, там погибают люди, там страдают люди, но никто не объявляет по всей России траур, никто не собирается на траурные мероприятия, никто не выражает активно свое сочувствие и поддержку жителям Белгорода, никто не закрывает им кредиты, не списывает задолженности, и возникает вполне понятное возмущение жителей этого самого Белгорода, которое выливается и на пропагандистов, и просто в социальные сети. Почему власти так разделяют москвичей, которые пострадали во время теракта, и жителей Белгорода, которые уже сколько, довольно давно находятся под обстрелами? Когда начали
обстреливать Белгород? Лиза, по одной простой причине. Власти объявляют все эти замечательные жесты в отношении пострадавших и погибших в результате теракта не из человеколюбия. Да? Трудно заподозрить в человеколюбии режим, который уже десятки, если не сотни тысяч людей погубил своих и чужих в той войне, которую он развязал. То есть власть беспокоится о реакции, беспокоится о резонансе. И понятно, что в такой централизованной стране, как Россия, резонанс от происходящего в Москве несопоставим с резонансом от происходящего в Белгороде. Да? Мы видели, как развивалась ситуация с женами мобилизованных, да, когда большинство граждан очень сдержанно проявляли сочувствие к ним, понимая, что, вообще говоря, нормальный рецепт, который эти самые жены предлагают, подразумевают, что вместо их мобилизованных мужей придут какие-то другие люди. И в этом смысле, конечно, в силу такого присущего многим людям эгоизма, то, что происходит с кем-то и далеко, оно не воспринимается так остро, как то, что происходит с тобой или с твоими близкими, или с твоими соседями, или вот так близко, как в Крокус-Молле.
Да, но для большинства россиян Крокус-Сити-Холл — это не близко. Это вот вообще другая страна, вот эта самая Москва, которая живет себе отдельной своей жизнью, пока вся остальная страна вынуждена испытывать те сложности, с которыми москвичи не сталкиваются.
Ну, есть, конечно, элементы москвофобии, но они, по-моему, в отношении этого теракта пока, по крайней мере, минимальны. И близко-не близко в данном случае это не географическое расстояние, это коммуникативная близость. Да? То есть то, что мы видим на экране, мы воспринимаем как близкое. Да? Поэтому, скажем, Путин, все правление которого можно рассматривать как череду разного рода катастроф и терактов, и реакции власти на то, что происходит. Да? И мы видим, что как бы первая реакция власти, первая реакция Путина была закрыть медийное освещение того, что происходит. Да? И если там утонула подлодка «Курск», и это произошло где-то далеко, и это не освещается в прессе, то этого как бы и нет. А когда оно освещается, то это создает для власти очень большие проблемы. Да? Поэтому Норд-Ост – это одно, а Беслан, и если бы не было того освещения, которое было, это совсем другое. Да? И вот это очень важно понимать, и это и определяет быстроту и остроту реакции власти. Боязнь за себя, а не человеколюбие.
Почему они не боятся за себя, когда речь идет о Белгороде? Да, конечно, он далеко, он не такой публичный, как Москва, но все же это люди, которые страдают от ударов того самого страшного противника, с которым мы сейчас воюем. Детей эвакуируют, развозят по стране. Гладков там пишет, как здорово, что дети увидят другие регионы, посмотрят на природу других мест.
Ну, начнем с того, что в состав России по Конституции входят четыре региона аннексированных, которые сегодня находятся не в административных границах областей Украины, а в меньших границах, и которые находятся под ударом гораздо большим и гораздо более систематическим, чем Белгород, чем Курск, чем пограничные районы, регионы, собственно России. Да? Власти важно минимизировать и масштабы и резонанс того, что происходит в самой уже России в связи и непосредственно в результате той войны, которая была развязана в 1922 году. Поэтому то, что происходит в Белгороде, будет замалчиваться не только потому, что это Белгород, а и далеко находится он от Москвы, но и потому, что власти категорически не нужно, чтобы об этом люди знали, чтобы они об этом говорили, и чтобы они воспринимали войну как то, что происходит уже с ними и в их домах, а не где-то далеко.
Как считаете, а этот теракт и последующие соболезнования, выраженные лидерами множества государств, в том числе недружественных, может стать поводом для налаживания каких-то контактов? Может быть, это будет повод для начала переговоров? Не знаю, может быть, Путин использует это каким-то образом, чтобы прекратить боевые действия?
Думаю, нет. И обратите внимание, как выражались эти соболезнования. Это были в большинстве случаев соболезнования российскому народу. это не были соболезнования руководству страны, Путину или кому-нибудь еще. Да? И в этом смысле это совершенно понятная, очевидная человеческая реакция, но это никак не отменяет ни отношение к выборам. Да? Выборы сегодня забыты, они отошли на там, второй-третий план по понятным причинам. Но как бы отношение к выборам со стороны стран Запада, руководителей стран Запада, оно как было, так и осталось. В этом смысле, мне кажется, с одной стороны, в ситуации реальной политики так или иначе какие-то переговоры, какие-то контакты, они неизбежны, и более того, они идут по разным направлениям, да, по обмену пленными, по возвращению там, детей и так далее. Да? А с другой стороны, абсолютно ничего принципиально в отношении Запада и западных лидеров к Путину и к тому режиму, который он возглавляет, не изменилось.
Но президент Франции Макрон, например, сказал, что готов предложить России усиленное сотрудничество по борьбе с терроризмом. Когда в последний раз кто-то предлагал России и западных стран усиленное сотрудничество хоть в чем бы то ни было?
Ну, есть какие-то вещи, в которых заинтересован Запад, и даже в силу чисто прагматических каких-то причин здесь возможно сотрудничество, да, и Запад его всегда так или иначе декларирует и предлагает, да, и даже в условиях санкций в каких-то ситуациях, в отношении каких-то важных сфер эти санкции не работают так, как они работают в отношении других сфер. Возьмите даже космос, да, когда до сих пор в других немножко форматах, но сотрудничество продолжается. Возьмите экологию. Да? Если Россия – это 1/7 часть суши, то понятно, что от России очень много зависит, и целый ряд международных проблем тяжело, а то и невозможно решать без участия России. Возьмите сотрудничество в Арктике. Да? Там пересмотрены те форматы, которые в 2022 году были прекращены совсем, а сегодня так или иначе в каких-то формах это сотрудничество продолжается и развивается. И в этом смысле терроризм, то, что происходит и на Ближнем Востоке, и то, что происходит в данном случае в связи с терактом, и ведь Макрон сказал, что террористы пытались что-то сделать и те же самые, или близкие к ним на территории Франции. Понятно, что здесь ситуация пожара, когда не время и не место думать о том, что тот человек, от которого что-то зависит, он на самом деле убийца, и в других обстоятельствах ты с ним никогда бы не имел дела.
Как думаете, будут еще какие-то последствия у этого теракта, которые мы с вами еще не обсудили? Мы обсудили разговоры о возобновлении смертной казни, мы обсудили ксенофобию, мы обсудили то, что власть теперь не стесняется показывать пытки. Еще какие-то аспекты, которые мы пропустили?
Ну, во-первых, мы не знаем еще реакции Кремля, такой серьезной реакции. Да? Вспомните Беслан. И Путин выходит с бесланским пакетом, в состав которого входит и отмена выборов губернаторов, и там целый ряд других политических контрреформ, которые под соусом реакции на теракт анонсируются и реализуются. Да? Вполне возможно это и здесь, хотя я не вижу для власти сегодня каких-то ограничителей в движении, в том, что называется закручиванием гаек. Да? Они это могут сделать всегда и без каких-то специальных сегодня для этого поводов. Но вот те настроения, которые культивируются, в том числе в обществе, в отношении смертной казни, и вот это ату и, ну, не аплодирование, но нормальное восприятие того, что людей пытают под камеру и уродуют под камеру, да? Это сегодня таджики, которых считают виновными в теракте, а завтра это политические враги. Да? То есть это, в общем, изменение сил и отношений и реакций в обществе, и это введение в норму того, что еще совсем недавно воспринималось как абсолютное от нормы отклонение. То есть я не вижу для власти каких-то ограничений, но понимаю, что будут и организационные, и наверняка они уже сделаны. Да? Вот, скажем, когда произошел взрыв на Крымском мосту, публично мало что объявлялось, а потом оказалось, что очень многих заменили, уволили тех, кого считали так или иначе ответственными за произошедшее. Да? Вот в данном случае масштабы происшествия таковы, что можно говорить об ответственности перед Путиным, не перед народом и не перед депутатами, которые, в общем, это все игнорируют, ответственности перед Путиным и со стороны Бортникова, и со стороны Патрушева, и, наверное, не случайно они так активно сегодня поддакивают Путину в отношении украинского следа и так далее.
Кто виноват-то в итоге будет? Украина, США, исламисты или опять Бог их знает?
Все враги. Все. Мы окружены врагами и их пособниками. И Кремль не будет, наверное, разыгрывать карту такую антиисламистскую, потому что это может помешать в игре и на Ближнем Востоке, и в целом ряде других ситуаций. Но, конечно, Запад и Украина, они уже объявлены. Неважно, кто совершил теракт, важно, что за этим стояли пособники, враги в лице Запада и пособники в лице тех, на кого Кремль еще укажет.
Небольшой перерыв сделаем на рекламу. Это Николай Петров на YouTube-канале «Живой гвоздь». На shop.diletant.media есть книга «К северу от 38-й параллели». Это книга о Северной Корее, о засекреченной стране, которая живет своей жизнью. И автор этой книги рассказывает, как выглядит эта жизнь изнутри, какой быт у этих людей, какие технологии у этих людей. Учитывая, что мы о Северной Корее знаем ничтожно мало, мне кажется, книгу эту прочитать будет интересно. Можете также посмотреть, что еще есть на нашем сайте shop.diletant.media, книги, журналы, комиксы, какие-то эксклюзивные издания есть. Кстати, вот у меня тут лежит, я вам покажу. В прошлом эфире ее уже рекламировали, но книга такого нежно-розового цвета про Марию Антуанетту, ее частная интимная жизнь по памфлетам, пасквилям того времени. Мне кажется, это тоже занятно. Заказывайте, если хотите нас поддержать, потому что все деньги, которые мы получаем с продажи книг, журналов и мерча, идут на работу YouTube-канала «Живой гвоздь», сами понимаете. Нам без финансирования, практически без рекламы жить непросто, и существуем мы исключительно благодаря вам. Николай Петров, YouTube-канал «Живой гвоздь». Продолжаем наш эфир. Давайте поговорим про такую сторону, как увольнение преподавателей и отчисление студентов из-за их позиций. Издание «Холод» посчитало, что уже больше 20 случаев зафиксировано, когда преподавателей и студентов выгоняли из вузов за то, что они каким-то образом выражали свою позицию. Я думаю, что таких ситуаций на самом деле больше. Мне вот интересно, студенты сейчас все еще являются какой-то движущей оппозиционной силой, как там в прежние годы, когда считалось, что студенты это такие самые активные слои населения, или это просто всех зачищают?
С одной стороны, действительно всех зачищают, с другой стороны, мы видим то внимание, которое и Путин, и власть в целом уделяют молодежи, и не только даже студентам, но и школьникам, и даже дошкольникам, да, потому что власть опасается этого слоя как такого взрывоопасного материала, который может быть не столь рациональным, не столь прагматичным и в этом смысле гораздо менее контролируемым. Да, но и к счастью для власти, в России доля молодежи невелика. Да? Мы видели, как разгорались цветные революции на Востоке. Именно молодежь была таким взрывоопасным материалом. Да? В России в силу демографической структуры старой доля молодежи, и особенно сейчас, она еще и сократилась. Но и тем не менее для власти это очень важно, потому что это не только потенциальная угроза, но это и такая системная вещь, потому что молодежь, как в советское время, сегодня, какое-то время назад, еще не проходила вот те школы и университеты, и пионерию, и комсомол, и так далее, из которой выходил уже советский человек. А власть эти вещи выстраивает.
Я не очень понимаю, разве сейчас настолько мало молодежи, что она не является какой-то значимой частью общества? Ну хорошо, вероятно, ее меньше в процентном соотношении, чем в других странах, но тем не менее, ну, по ощущениям, молодежи все-таки много.
Ну, прекрасно много, но и страна огромная, да, здесь важно много не с точки зрения количества, миллион молодежи, конечно, есть, с точки зрения того, старое общество или молодое общество, да, и вот наше общество, как и европейские общества, они старые, поэтому если там в 68-м году ситуация была одна в Европе, то сегодня ситуация совсем другая, старое общество, общество, где возраст дожития очень высок, оно совершенно иначе себя ведет, иначе регулируется. И в этом смысле для власти гораздо более удобно и более предсказуемо. Да? С одной стороны, это проблема для власти, да, потому что растет то, что власть воспринимает как бремя, да, когда человек выходит из работоспособного возраста, а кормить его каким-то образом нужно. А с другой стороны, власти это проще. Мы видим даже по всем социологическим опросам, насколько различны часто позиции разных возрастных групп. И в целом более старшие возрастные группы – это люди, которые гораздо удобнее контролируемы властью, чем младшие.
В Госдуму внесен законопроект об ограничении доступа к книгам иностранных агентов в библиотеках. У вас есть объяснение, что же вы так костью в горле стали российским властям иноагенты, многие из которых в своих произведениях литературных никакую политическую позицию особо-то и не выражают?
Ну, во-первых, надо подходить к этому вопросу с точки зрения того, чем занимаются депутаты, да, чем у нас занимаются депутаты. Не занимаются выработкой стратегии развития страны, как в принципе должны заниматься, да, они занимаются какими-то серьезными и важными вопросами, нет. А скоро уже, кстати, выборы, и им надо демонстрировать активность, им надо демонстрировать сверхлояльность, чтобы их на очередных выборах включили в состав кандидатов, потому что, в общем, им вполне себе комфортно жить, будучи депутатами любого уровня, и Государственной Думы, и уровнями ниже. И в этом смысле многие вещи, связанные с их повышенной активностью, я бы сказал, идиотической часто активностью, они объясняются этим. А с другой стороны, мы видим, насколько целенаправленно и последовательно ведет себя власть, давя на тех, кого она каждую там пятницу объявляет очередной порцией иностранных агентов. И в этом смысле она вполне добивается того результата, который ей нужен и ей важен. Да? Давайте посмотрим на социологию и как люди отвечают на вопрос о том, как они относятся к иностранным агентам. Да, вот сам факт того, что на человека повесили этот ярлык, уже означает, что любой гражданин, который читает его, который слушает его, он волей-неволей задумывается о том, не является ли то, что говорит иностранный агент, позицией врагов, нацеленной на ослабление страны. Да? В этом смысле это очень интересная вещь, потому что у нас ведь границы не закрыты, в отличие от Советского Союза. Да? То есть власть с готовностью разрешает, в том числе и, может, даже в первую очередь, тем людям, которые с ней по каким-то причинам не согласны, покидать страну, потому что, покинув страну и тем более получив ярлык иностранного агента, они вообще практически становятся изолированными, и возможность их влияния на политическую ситуацию, на дискуссии в стране резко минимизируется.
Сверхлояльность, которую вы упомянули, сейчас должны выражать только чиновники или все, кто так или иначе ведет публичную деятельность, неважно, политическую или не политическую, должны эту сверхлояльность демонстрировать?
Это сегодня условие сохранения и тем более сохранения карьеры и тем более карьерного роста. Да, ее должны демонстрировать все, и здесь очень важно, конкуренцию-то никто не отменял, она есть, но если раньше она принимала формы демонстрации какой-то эффективности, будь то, скажем, научная или учебная эффективность, если говорить об университетах, то сегодня она принимает совсем другие формы, и это приветствуется властью, но, конечно, это и свидетельство, и условие, и фактор деградации и общества и самой власти. Да? Если основанием для продвижения человека являются те лозунги, которые он озвучивает, и его правильная идеологическая позиция, и то, что он выступает с этими лозунгами впереди паровоза, то понятно, что как бы в конечном счете власть получает неэффективную во всех своих звеньях систему. Но это все произойдет когда-то, а сегодня власти это очень удобно.
Сегодня власти это очень удобно, а удобно ли это тем, кто продолжает здесь действовать и работать? Почему, как вы думаете, люди соглашаются, как это правильно сказать-то, выражать свою активную лояльность в таких условиях? Это ведь для них, ну, им на будущее, на их личное будущее, не самую лучшую тень бросает.
Если только есть вот это самое будущее за пределами того настоящего, в котором они сегодня живут. Да? И представители власти, и те люди, которые демонстрируют повышенную лояльность, они считают, и для этого есть основания, что сегодняшнее настоящее, которое может длиться еще долгое время, оно намного важнее для них, чем какое-то непонятное и непонятно как удаленное будущее. Да? В этом смысле соображение того, что будет потом, когда режим грохнется, если он грохнется, они не очень ограничивают людей. Но мне кажется, очень важно понимать, что многие люди действуют так не по своему выбору и не по своей инициативе, а в силу тех жестких обстоятельств и того выбора, который они в этих обстоятельствах имеют. Да? Если человек не может уехать, если по разным причинам, по семейным, по каким угодно причинам, если ему некуда, в конце концов, уехать, да? Если он хочет оставаться на своем месте, не делать карьеру, не становиться там публичным политиком и так далее, а просто оставаться на своем месте, там, преподавателя вуза, то рано или поздно он встает перед выбором в чем-то участвовать, где-то поднимать руку, где-то промолчать, а где-то и выйти и высказать какие-то мысли, которые от него требуют сегодня его начальство. Да? И вот это и ужасная самая вещь, да, что мы имеем дело не с тем, что в обществе появляется огромное количество людей, которые таким образом делают карьеры, таким образом сводят счеты со своими конкурентами, таким образом зарабатывают себе на жизнь, но и то, что большая масса людей, огромная масса людей ставится в обстоятельства, где она вынуждена это делать, как это было, собственно, в сталинские годы.
Можно ли это списать на некое чувство безысходности, ощущение, что вот это светлое будущее, прекрасная Россия будущего наступит ой как не скоро?
Это тоже важный фактор, да, и особенно важен этот фактор, когда мы имеем дело с людьми и пожилыми, и людьми среднего возраста, и даже с молодежью, у которой вся жизнь прошла вот в обстановке этого крепчающего авторитаризма и тоталитаризма.
Вы испытываете какой-то оптимизм насчет приближающегося позитивного будущего?
Я испытываю оптимизм в отношении приближающегося краха той системы, которая выстроена, но, к сожалению, я не вижу никакого быстрого улучшения после того, как этот крах произойдет. И мне кажется, что вот те годы, которые шли в копилку, когда наращивался социальный капитал, когда освобождались люди, когда можно было говорить о том, что шаг за шагом страна идет в направлении какого-то нормального человеческого развития, она сейчас снова отброшена назад, и повторить тот путь, который она прошла в 80-е и 90-е годы, это все займет десятилетия. Но я оптимист в том смысле, что вектор, мне кажется, он абсолютно неизбежен, но пессимист в отношении того, как долго будет происходить движение вдоль этого вектора.
Тут еще Шойгу назвал глупостью сообщение о возможной мобилизации, связанной с созданием санитарной зоны около Белгородской области. Ну и, в принципе, разговоры о мобилизации, они идут с момента начала первой волны мобилизации, но в последнее время как-то они активизировались после выборов Владимира Путина. На ваш взгляд, какова вероятность, что власть в ближайшее время начнет активно снова мобилизовывать граждан?
Это очень интересный вопрос, Лиза, и мне кажется, очень часто мы слышим ответы на него, исходя из соображений, решит Путин, не решит Путин, захочет власть или не захочет, да. И если из этих соображений отвечать, то, конечно, власть хотела бы это сделать, да. Но есть ведь некоторые ограничения, которые в данном случае власть избежать не может, да. Есть материальные ресурсы, и непонятно, где власть их возьмет для того, чтобы вооружить, обмундировать огромное количество новых мобилизуемых людей. Есть проблемы, связанные с тем, где и как этих людей размещать и натаскивать, тренировать. И, наконец, есть нехватка офицерского корпуса. То есть вы можете набрать там уйму людей, но вам же надо как-то с ними работать, и надо из них создавать какие-то армейские структуры.
Но разве это не было этих же проблем, простите, когда была первая мобилизация?
Они были в гораздо меньшей степени. И здесь ведь важно то, мне кажется, что, отвечая на вопрос в целом, я скажу так, что я очень удивлюсь, если произойдет такая масштабная мобилизация, но думаю, что не масштабная и не одноразовая, не 300-тысячная, а нацеленная на просто пополнение редеющих рядов тех, кто воюет сегодня в Украине, она, конечно, будет происходить, тем более, что мы видим уменьшение притока людей вот по нынешней модели, а цены, вернее, то, чем власть завлекает людей, зарплаты и прочие материальные стимулы, они все время растут. Но приток людей уменьшается, поэтому власти так или иначе эту проблему придется решать. За счет уголовников это уже вряд ли можно будет новых сделать, поэтому в ограниченных масштабах наверняка это будет.
То есть я конкретизирую, вы считаете, что будут потихонечку, небольшими группами людей принудительно забирать на фронт?
Думаю, что да, и более жестко, да. То есть ведь объявлено, что вот эта база данных, которую начали сводить воедино еще уже пару лет назад, после проблем, с которыми столкнулась та волна мобилизации, она будет создана к концу года, и тогда это будет делать для власти намного проще.
А почему вы говорите, что заключенных не получится новых забирать? Заключенных у нас вроде как еще немало осталось.
Но их немало осталось, но, как и среди народа в целом, не стопроцентно можно людей мобилизовать на войну, так и среди населения колоний и тюрем тоже. Да? Поэтому, в общем, сливки, если это можно назвать сливками, власть уже сняла. И два выхода – обеспечить приток туда людей. И это тоже происходит, да, мы видим целый ряд ситуаций, когда человека ставят перед выбором, либо мы на тебя продолжаем или заводим уголовное дело, либо иди воевать. Да? Он не наказан еще, но он, собственно, выбирает. Либо он сядет, либо он пойдет на войну. Да? И такого рода мотивации, такого рода механизмы власть, конечно, будет создавать и дальше. Вопрос в балансе. Да? Хватает ли этого для того, чтобы десятки тысяч людей ставить под ружье?
Спасибо огромное. Политолог Николай Петров был в нашем эфире. После этой программы будет «Цена вопросов» 20.05 с Сергеем Алексашенко и в 21.05 программа «69 минут» с Лизой Лазарсон и Олегом Кашиным. Спасибо большое. Оставайтесь с нами, ставьте лайки и всего доброго.